Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Начали о главных новостях выпуска. В Иерихоне израильским солдатам сдались боевики, обвиняемые в убийстве министра туризма Израиля. Белград разрешил похоронить Слободана Милошевича в Сербии. Правозащитники обеспокоены судьбой двух журналистов, арестованных в Туркмении. В Иерихоне израильским военным сдался Ахмед Саадат, активист Народного фронта освобождения Палестины, обвиняемый в убийстве израильского министра туризма Рехавама Заеви в 2001 году. Весь день израильские войска вели осаду палестинской тюрьмы в Иерихоне, чтобы арестовать Саадата и его соучастников, поскольку палестинские власти ранее объявили о намерении освободить их. В перестрелке были убиты два сотрудника палестинских сил безопасности. 150 заключенных и охранников сдались израильским солдатам. В ответ на операцию в Иерихоне в секторе Газа были похищены несколько иностранцев. Сербский премьер-министр Воислав Коштуница заявил, что экс-президент Югославии Слободан Милошевич может быть похоронен в Сербии. Ранее сербское правительство отвергло возможность проведения церемонии государственных похорон Милошевича. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа. Ей, однако, предписано сдать по прибытии в Белград паспорт и явиться в суд. Сын экс-президента Югославии Марко Милошевич прибыл в Гаагу, чтобы забрать тело отца. В интервью агентству Рейтер Марко Милошевич заявил:
«Он должен быть похоронен в столице нашей страны. Это не обсуждается, это ясно и просто, но, к сожалению, есть много препятствий, которые я сейчас не готов комментировать»,
сказал сын бывшего югославского лидера. В Москве активисты молодежного отделения партии «Яблоко» провели акцию протеста против политики российского президента Владимира Путина. Пикет был приурочен к годовщине президентских выборов 14 марта 2004 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
30 активистов молодежного «Яблока» с флагами и плакатами собрались на Пушкинской площади в Москве. В руках молодые люди держали лозунги «Уважайте Конституцию», «Долой власть чекистов», «Березовский, забери Путина в Лондон». Молодые яблочники уверены, в президенты нынешнего главу государства привел именно опальный ныне олигарх Борис Березовский, говорит лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин.
Мы напомнили обществу, да и самому Владимиру Путину, о его политических корнях. Корни эти заключаются в его связи с Борисом Березовским, который сам однажды признался, что познакомился с Путиным в 99 году, после чего они выпили водки и вперед президента. Это цитата из Березовского.
Из своего протеста молодые яблочники сделали театрализованное шоу. Один из активистов надел маску Бориса Березовского и заявил: «Вместе с Путиным мы выпили водки и вперед в президенты». Подобные антипутинские акции протеста молодых яблочников прошли в Санкт-Петербурге, Мурманске и Красноярске. В Екатеринбурге местные власти разрешения на пикет не выдали. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Редактор Иосиф Середич доставлен в Главное управление внутренних дел Витебска. Из Белоруссии передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
По словам главного редактора газеты «Народная воля» Иосифа Середича, команда на задержание поступила откуда-то сверху.
Представитель таможенной службы два раза сказал, что Иосиф Павлович, у нашей службы к вам нет претензий. Куда-то ж команда.
Это уже второе задержание тиража газеты витебской милицией. Арестованный неделю назад 250-тысячный тираж «Народной воли» редакции до сих пор не вернули. Тем временем правоохранительные органы сообщили о задержании в Могилевской области автомобиля, перевозившего из Смоленска 60 тысяч экземпляров подделанного спецвыпуска газеты администрации президента «Советская Белоруссия». По словам сотрудников милиции, автомобиль сопровождал представитель Белорусского народного фронта. Как заявил главный редактор газеты Павел Якубович, кто-то хотел воспользоваться популярностью газеты и дискредитировать действующего президента страны и курс, проводимый им. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
«Радио Свобода». Новости.
Тегеран не намерен отказываться от своей ядерной программы, хотя и возобновил переговоры с Москвой по предложенному ею компромиссному плану производить обогащенный уран для Ирана на российской территории. Об этом заявил во вторник духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН продолжают согласовывать текст резолюции, призывающий Иран прекратить ядерные разработки и сотрудничать с МАГАТЭ. На юго-востоке Багдада обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. По данным полиции, многих перед смертью пытали. Полиция предполагает, что массовые убийства совершены на почве религиозной вражды. ООН обсуждает идею сформирования в Ираке общенациональной комиссии по правам человека, говорит представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
Ведомство ООН по правам человека и миссия Организации Объединенных Наций в Ираке обсудили эту идею на недавней встрече на Кипре с представителями официального Багдада и иракских общественных групп. Это были предварительные переговоры. Пока рано говорить о каких-либо конкретных деталях, важно одно. По этому вопросу мы находимся в тесном сотрудничестве с иракцами.
Сказал представитель Кофи Аннана. Во вторник еще несколько правозащитных организаций в Европе и Америке выразили крайнюю озабоченность арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свобода», рассказывает Андрей Шароградский.
Директор программы по наблюдению за соблюдением прав человека в Центральной Азии Центр «Мемориал» Виталий Пономарев сообщил, что по данным его организации оба журналиста были переданы Министерству национальной безопасности Туркмении. Пономарев отметил, что Авезов и Хаммадов в своих репортажах говорили о проблемах в системе образования страны, а также о недавнем решении туркменского лидера Сапармурата Ниязова резко ограничить число граждан, имеющих право на получение пенсий. Представитель Международного института прессы Дарла Орлова заявила в Вене.
Я считаю ситуацию очень тревожной, и мы считаем, что оба журналиста должны получить возможность продолжать свою работу. Они должны быть освобождены, а причины их задержания объяснены, поскольку, как мне известно, никто не был проинформирован о том, почему эти люди были арестованы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня ровно половина второго президентского срока Владимира Путина, переизбранного на этот пост, как все помнят, 14 марта 2004 года. Газета «Новое известие» опубликовала возможный сценарий операции «Преемник» путем совмещения даты президентских и парламентских выборов в 2007 году. Тему обсуждаем с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов, а в 96-99 годах главой Центра избиркома. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно ли считать, что вот с нынешнего дня по закону нашему президенту остается меньше оставаться на этом посту во второй срок, чем он уже на нем находится?
Да, можно сказать, флажок упал, пошла вторая половина президентского срока, второго президентского срока, и это, пожалуй, является главной интригой всего избирательного цикла 2007-2008 годов. Президентские выборы традиционно в России являются главными выборами. И, очевидно, в преддверии этого нового избирательного цикла у партий, соискателей, на этот раз не только думских мандатов, но и соискателей президентского поста, есть соблазн использовать потенциал, политический потенциал действующего президента. И, очевидно, вот исходя из этого, пробрасываются варианты совмещения президентских выборов, которые должны состояться в декабре. Очередные парламентские выборы должны состояться в декабре 2007 года и президентских выборов, которые должны пройти в марте 2008 года. Вообще, ныне правящая партия или партия власти, по-разному ее называют, разными эпитетами, она давно использует вот такой свой традиционный ход за что-то зацепиться сильное и могучее для того, чтобы решить свои вопросы, ну, скажем, пребывания у власти. Широко используется технология так называемых паровозиков, когда в каждом губернаторском списке появляется сам действующий губернатор или его первый заместитель, или же на примере вот московских выборов это главы управ, префектур. Таким образом задействуется ресурс исполнительной власти. И эта партия с большей или меньшей степенью успешности решает свои задачи. Очевидно, это одна из вот тех технологий, которые ныне правящая партия хотела бы использовать на предстоящих парламентских выборах. Собственно говоря, юридических ограничений для того, чтобы срок полномочий президента оказался короче на год, на полтора года, на полгода или на несколько месяцев, нет. Конституция говорит лишь о том, что этот срок не может исчисляться дважды. Поэтому с формальной точки зрения потребуется лишь небольшая юридико-техническая подгонка закона о выборах депутатов Государственной Думы и о выборах президента для того, чтобы избирательные действия и по одному закону, и по другому закону были абсолютно синхронные. Но это юридико-технические вопросы. Они не главными здесь являются. Главными здесь являются вопросы политические.
И вот сегодня новые известия опубликовали статью «Преемник до срока», где изложен сценарий от операции «Преемник» путем совмещения даты президентских и парламентских выборов. Вот что рассказал в нашей программе автор этой статьи Сергей Ткачук.
Речь идет о том, что президентские выборы с марта 2008 года могут быть перенесены на декабрь 2007 и совмещены с парламентскими. А вообще «Единая Россия» как политическая сила представляет из себя некую химеру, и в случае, если от действующей властвующей элиты будет идти преемник президента Владимира Путина, то они попытаются использовать поддержку, оказываемую Кремлем, преемнику. И об этом, кстати, в моем материале говорит независимый депутат Госдумы Геннадий Селезнев, и здесь трудно с ним не согласиться.
Но для совмещения этих дат надо кому-то уйти в отставку или раньше времени президенту, или надо распустить Думу?
Ну, практически наиболее простым способом является добровольный уход в отставку действующего президента. Здесь не будет, как я уже говорил, никакого нарушения Конституции. И, собственно говоря, действующий президент может уйти в отставку в любое время в силу тех или иных...
Политический скандал.
Да, в силу тех или иных причин. Вообще, сам сценарий подобный, сокращение срока президентских полномочий, я могу сказать, что в 99-м году он очень долго и основательно готовился. Это только для несведущих людей. Вот это казалось таким предновогодним обращением, прощанием. Я могу сказать, что только получив железные гарантии того, что по итогам выборов 99-го года исполнительной властью в Государственной Думе было сформировано большинство депутатского корпуса, и Ельцин, почувствовав, что больше Государственная Дума не будет бузить, подписал закон о выборах президента. Ибо у Ельцина даже в 99-м году была возможность не уходить в отставку, даже не проводить очередные или внеочередные президентские выборы и продолжать удерживать власть. Но на тот период времени эта заготовка прошла как по маслу, и преемник президента Ельцина получил в свое распоряжение мощный административный ресурс. В его руках уже находилась законодательная власть в лице Госдумы, лишь Совет Федерации потом потребовалось реформировать. На мой взгляд, сейчас, когда в руках президента действительно сосредоточена вся полнота суверенной власти в нашей стране, такой шаг, добровольное сложение полномочий даже на небольшой срок, на 2-3 месяца, может иметь очень серьезные политические последствия. И я, оценивая вот данное совмещение, могу высказать свое экспертное мнение, что это очень... опасная, можно сказать, авантюра.
Но даже тогда, в 99-м году, едва не выбрали спикером Евгения Примакова, пришлось пойти там на нарушение устава Думы и запретить, помните, альянс коммунистов, единства тогда еще не было, единства, но Единой России было единство. Так что тоже не без проблем.
Вообще, я считаю, самым надежным, самым стабильным способом является не вот игры в преемников. Я считаю, что эту страницу мы уже перевернули, мы ее прошли. Общество, и хотелось бы надеяться, политики существенно повзрослели. И мне хотелось бы все-таки надеяться, что вот эти прогнозы совмещения думских и президентских выборов так и останутся прогнозами.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Депутат Государственной Думы от фракции «Родина» Андрей Савельев подтверждает логику авторов задуманного сценария.
Я рассматриваю такой вероятный сценарий, что незадолго до парламентских выборов Владимир Путин преждевременно выйдет в отставку и возглавит партию «Единая Россия». Вместе с партией «Единая Россия» он пройдет в Государственную Думу, получит в ней большинство и продвинет своего преемника на президентские выборы. Преемник, разумеется, к тому моменту будет премьером. Объединив усилия думского большинства и контроля над исполнительной властью, эта группировка будет добиваться того, чтобы на выборах у преемника Путина не было никакого достойного соперника. Сценарий вполне возможен, и некоторые признаки того, что он происходит, есть.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
И опять слово Александру Иванченко, бывшему главе Центра избиркома, а ныне председателю Совета директоров Независимого института выборов.
Я буду комментировать строго юридически. Действительно, вот сейчас действующий закон о партиях, закон о государственной службе содержит лишь такое, знаете, ну, мягкое предположение, что действующий президент или вообще президент вправе приостановить свое членство в политической партии. То есть действующее законодательство не запрещает президенту, главе государства быть членом партии, даже входить в ее в руководящие органы. Поэтому чисто с правовой точки зрения, вот то, о чем говорит Савельев, это отвечает требованиям законодательства. Но мне все-таки, я не политолог, но выскажу вот такое замечание. Мне кажется, что этап партизации, усиленного использования государственного административного ресурса в пользу одной партии исчерпал себя. И только что прошедшие выборы в рамках единого политдня или единого дня голосования, которые состоялись вот буквально в прошедшие выходные, для меня, как для эксперта, что говорит? Явка, на что рассчитывали, вводя этот единый избирательный день, оказалась даже ниже той явки, когда регионы более-менее самостоятельно проводили свои региональные избирательные кампании. И «Единой России» из столь низкой явки удалось выбрать остатки ресурса поддержки избирателей. И то они шли на всевозможные ухищрения, опять-таки включение глав субъектов федерации, всего административного ресурса исполнительной власти для выгребания этого оставшегося ресурса общественной поддержки, который пока еще есть у этой партии. Но я все-таки смею предположить, что в рамках подготовки федерального избирательного цикла 2007-2008 года действующий президент России сможет дистанцироваться от кампании, назойливо навязываемой кампании по партизации всей страны, которая исходит из одной партии. И мне кажется, признаки того, что президент более нейтрально начинает смотреть на деятельность политической партии, есть. Это несколько раздражает эту партию, и она в том числе может предлагать вот такой вариант задействования ресурса действующего президента, возможного преемника в ходе предстоящего электорального избирательного цикла. Я даже вспомню опять-таки выборы 2003 и 2004 годов. Уж на выборах президента «Единая Россия», мне кажется, была для действующего главы государства своеобразным обременением. Лишняя агитация, поддержка этой партии в пользу президента Путину была не нужна. Я смею это утверждать. Но вот поддержка Путина тремя месяцами раньше, в декабре 2003 года, была позарез нужна партии «Единая Россия».
Напомню, что это поддержка, запрещенная законом.
Да, это поддержка, запрещенная законом. И признаки того, что президент косвенно агитировал за эту партию,
на съезде открывал съезд,
были доказаны. Я хотел бы это подчеркнуть, потому что в рамках того судебного процесса, который состоялся по итогам выборов 2003 года, рассматривался лишь процесс выборов депутатов Государственной Думы. Все эти документы были представлены.
Да, иск был комитета нашего 2008, Верховный суд России. Сергей Иваненко, первый зам председателя партии «Яблоко», допускает вероятность реализации задуманного.
В условиях, когда выборы будут совмещены, конечно, вся мощь административного ресурса и президентского, и правительственного, и регионального будет брошена на обеспечение победы одной силы, мы просто больше ничего и не увидим. А если они разделены, то существует возможность хоть каких-то противоречий. Поэтому думаю, что для демократии целесообразно делать разделение этих выборов, как это сделано во многих странах мира. Выборы, скажем, парламентские, президентские проходят через 2 года, при общем цикле 4. Вот это более правильно для создания системы сдержек противовесов. А когда все выборы проводятся в один день, то все это очень напоминает советское время.
А есть какая-то статистика, что выгодно партии власти весной проводить выборы, когда надежды на что-то лучшее питаются, или
зимой? Знаете, я все-таки прокомментирую предыдущее высказывание немного. Вот, мне кажется, звучит какая-то фатальность победы кандидата от «Единой России», который будет участвовать уже на будущих выборах президента, которая прозвучала из уст одного из уважаемых мной политиков. Мне кажется, неправильная постановка вопроса. До выборов президента еще долгие два года. И каждый из партийных кандидатов, который будет участвовать в гонке на этот пост, я убежден, что это будет гонка, что это будет интересная избирательная кампания, должен готовиться к этой борьбе, к возможной победе в ходе этой борьбы, а не сразу
Отпускать руки.
И я еще раз хотел бы подчеркнуть одну закономерность. Когда голосовать зимой или весной, я вам скажу, неважно. Если есть интересные соискатели этих мандатов или президентского поста, поверьте, явка будет и будет интерес к этим выборам. Меня лично по итогам только что прошедших выборов в региональный парламент расстроило что? Ни в одном из 8 регионов, где проходили выборы депутатов законодательных собраний, представители ни СПС, ни Яблоко не получили необходимого поддержки избирателей. Вот о чем нужно думать, и, очевидно, думать о переформатировании того пространства, объединенного демократического пространства, с которым кандидат от Объединенной демократической партии, хотелось бы надеяться, что такая партия появится у нас в стране, мог бы участвовать в будущих выборах президента, и он мог бы составить достойную конкуренцию другим кандидатам.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея из города Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня сначала реплика такая. Совмещение выборов парламентских, президентских, это как-то немножко, как-то слишком тяжело. Это напрягает и сознание, и интеллект, это надо человеку думать. И мне кажется, что уже преемник уже известен, только нам он неизвестен. И все игры политические, они как-то идут вокруг да около, как мышиная возня. И у меня вопрос к Александру Иванченко теперь. Как вы думаете, все-таки нынешний
вице-премьер.
Да, вице-премьер Дмитрий Медведев, да. Он у него шансы есть, что он уже преемник?
Напомню, что при Ельцине, по-моему, сменилось 5 преемников, пока не появился никому неизвестный настоящий преемник.
Вы знаете, политическая культура нашего отечественного политического класса такова, что мы не можем пить водку отдельно, пиво отдельно, и, мы любим смешать. Мне кажется, тот ассортимент, который сейчас нам предлагают совместить президентские и парламентские выборы, это примерно так сделать ерша, напоить им избирателя, и он с одуревшей головой сможет раз и проголосует так, как задумывали какие-то политтехнологи. Я думаю, что это неуважение, это мягко сказано, неуважение к нашим отечественным избирателям. Я считаю, что они достойны того, чтобы к ним относились уважительно и не заставляли в один день голосовать на выборах нескольких уровней. Тем более, я смею утверждать, что парламентская кампания – это отдельно. президентская кампания – это совершенно отдельно. Это вещи в политическом плане несовместимые. Это может дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране. У меня об этом, так сказать, вот если какие-то есть профессиональные сомнения, то угрозы утраты стабильности в стране при совмещении президентской и думской избирательной кампании очень серьезны. А то, что касается шансов тех или иных преемников, я бы сейчас постерегся. Хотя уже меньше 2 лет остается до истечения срока полномочий Владимира Владимировича Путина, но рано говорить о преемниках. Я повторю свою мысль, что мы эту страницу истории, когда от Бориса Николаевича Владимир Владимирович получил полномочия из рук в руки и получив к ним всю мощь административного ресурса, сейчас на этом коньке, на мой взгляд, уже не проедешь.
Слушаю москвичку Наталью.
Вечер. У меня вопрос такого плана. Считаете ли вы возможным использование стабилизационного фонда для организации и проведения президентских выборов следующих?
Ну, у нас финансирование строго подотчетно.
Да, вы знаете, сейчас вообще вопрос очень серьезный, потому что любые новации, которые вводятся в избирательное законодательство, в том числе единый избирательный день, больше всего аргументировались, мотивировались необходимостью экономии финансовых средств, бюджетных средств, выделяемых на избирательную кампанию. Так что, вот, может быть, сторонники совмещения президентской и парламентской избирательной кампании опять начнут крутить эту пластинку. Но я еще раз смею утверждать, что издержки от такого совместительства, от такого совмещения несоизмеримы с теми тратами, которые должны быть потрачены. Я убежден, что на столь серьезные демократические процедуры должны тратиться бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, но эти средства не должны использоваться каким-то одним кандидатом. Ведь в чем разница свободных альтернативных выборов от несвободных и неальтернативных выборов? Тогда основным игроком у нас, ну, в Советском Союзе, при советской системе, являлось только государство, только бюджетные деньги тратились на избирательную кампанию, никаких частных пожертвований не допускалось, никаких пожертвований физических лиц не допускалось. Сейчас, с точки зрения финансирования избирательной кампании, есть и бюджетное финансирование, но есть и возможности сбора пожертвований. Я вообще сторонник того, чтобы излишние ограничения в этой части снимались. И вообще избирательную кампанию нужно, на мой взгляд, проводить экономя бюджетные средства, привлекая средства другие, внебюджетные.
Слушаем вопрос от Николая из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. А можно два вопросика?
Давайте.
Конституция говорит, что президентом можно быть не более 2 сроков подряд. Не считаете ли вы, что не подряд, то есть через выборы того же преемника, ну, на время, Путин может избираться еще 2 срока, а потом еще 2, ну и так далее. И второй вопрос. В гражданском обществе, об отсутствии которого в России год назад, с сожалением говорил Путин, граждане чуть не ежедневно за кого-то и за что-то голосуют. Только так и создается зрелое гражданское общество. Не считаете ли вы, что мы скоро будем избирать в целях экономии?
Да вот, кстати, оправдался единый избирательный день позавчерашний.
На мой взгляд, он оправдался для заказчиков этого единого избирательного дня, но он не оправдался с точки зрения повышения активности избирателей, на что была ориентирована эта новация. Я отвечу вот на предположение уважаемого слушателя, который, да, действительно, не более 2 сроков подряд. По мере прохождения следующего президентского срока, но я бы все-таки смел утверждать, что этот срок не может быть коротким, потому что у нас уже пробрасывался этот вариант где-то с полгода назад, в период летних отпусков, что вот поправку можно в закон о выборах президента внести такую, что достаточно следующему главе государства избраться буквально на 2-3 месяца, и прежнему главе государства после этого короткого срока вновь переизбраться на 3-й срок. Я думаю, что при буквальном толковании Конституции это неконституционный подход.
Напомню, что на студии Александр Иванченко, а сейчас перейдемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. До сих пор не ясно, где будет похоронен Слободан Милошевич. Сын экс-президента Югославии Марко сопровождает гроб с покойным из Гааги в аэропорт Амстердама. Когда и куда будет доставлено тело Слободана Милошевича, пока неизвестно. В Иерихоне на западном берегу Иордана израильским военным сдался Ахмед Саадат, активист Народного фронта освобождения Палестины, обвиняемый в убийстве израильского министра Рехавама Зееви в 2001 году. Весь день израильские войска вели осаду палестинской тюрьмы в Иерихоне, чтобы арестовать Саадата и его соучастников, поскольку палестинские власти ранее объявили о намерении освободить их. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Редактор Иосиф Середич, перевозивший отпечатанные в России экземпляры газеты, доставлен в Главное управление внутренних дел Витебска. Тегеран не намерен отказываться от своей ядерной программы, хотя и возобновил переговоры с Москвой по предложенному ею плану производить обогащенный уран для Ирана на российской территории. Об этом заявил во вторник иранский духовный лидер Аятолла Хаменеи. На юго-востоке Багдада обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдены не менее 80 убитых мирных жителей. В Афганистане обнаружен крупнейший за все 25 лет гражданской войны нелегальный склад боеприпасов. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. В Киеве прошла акция сторонников оппозиционной партии регионов с требованием провести в стране честные парламентские выборы.
Говорит Радио Свобода. «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня, во вторую годовщину избрания Владимира Путина на второй президентский срок, возможный сценарий операции «Преемник» обсуждаем с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов, бывшим главой Центра избиркома. Константин Затулин, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», исключает предложенные сценарии.
Я думаю, что нет возможности совместить выборы думские и выборы президентские. Я не вижу сейчас оснований Путину беспокоиться об итогах парламентских выборов. Выборы, которые прошли в регионах только что, говорят о абсолютном доминировании партии «Единая Россия». Конечно, за будущие годы что-то может измениться, но я не думаю, что настолько, чтобы выборы парламентские нанесли грандиозный ущерб политическому авторитету, имиджу партии власти и самому Путину настолько, чтобы какой бы вариант он ни предложил, связанный с продлением своих полномочий или, допустим, с предложением другого кандидата от своего имени, как это сделал в свое время Ельцин, чтобы этот выбор не был поддержан.
Я считаю, что разумные аргументы, их тоже нужно учитывать. Эти аргументы, это, как говорится, голос партии, которая верит в себя, в свой потенциал. Но я высказывал определенные сомнения и могу лишь еще раз подчеркнуть, что вот региональная избирательная кампания, которая только что завершилась, на мой взгляд, говорит о существенном ослаблении позиций «Единой России», о потере легитимности, уровня легитимности. Вообще, если пересчитать, вот так кривую составить, 100% или 100 миллионов российских граждан, сколько миллионов проголосовало конкретно за эту партию, то вы убедитесь, что это меньше 1/10. И для того, чтобы утверждать, что набирает вес эта политическая партия, нужно быть очень большим оптимистом.
Адвокат Коммунистической партии Российской Федерации Елена Лукьянова имеет свою версию происходящего.
Слухи, которые сейчас ходят, что весной 2007 года, допустим, будут проведены выборы президента и Думы одновременно, но для этого надо не только президенту идти досрочно в отставку, но еще по какому-либо основанию досрочно распустить Государственную Думу. Ну, огород получается такой правовой, возникает вопрос, зачем? Если для того, чтобы «Единая Россия» набрала больше количества депутатских мандатов на выборах в Государственную Думу, потому что ставки ее неизменно понижаются, несмотря на кажущееся триумфальное шествие по России. Поэтому меня удивляет, что так боится-то «Единая Россия». Все уже испробовано. Накатаны рельсы и запугивание государственных служащих или работников бюджетной сферы, подкупа пенсионеров, оболванивание лежачих больных, которые голосуют по уже фактически заполненным бюллетеням.
На прошедших выборах «Единая Россия» опять не участвовала в дебатах. Как вы к этому относитесь?
Да, вот вы очень верно подмечаете, что избирательное законодательство предоставляет столько лазеек партии власти для того, чтобы комфортно участвовать в избирательной кампании, в том числе не участвовать в дебатах и в разбивку, потом получать это время в самые прайм-таймы и вести полноценную избирательную кампанию. Я вообще считаю, что уклонение от дебатов – это очень серьезное правонарушение, за которое, как минимум, эта партия должна терять то эфирное время, которое предоставляется за счет средств налогоплательщика. И вообще же избирательная система для партии власти сейчас предоставляет режим наибольшего благоприятствования, и я не исключаю того, что нам в канун парламентских выборов все-таки потребуется приведение этого законодательства в более приличные рамки. Потому что мы потеряли и публичные дебаты, мы потеряли статус отечественных наблюдателей в ходе выборов. Вот давайте задумаемся, там международные наблюдатели, иностранные наблюдатели могут приезжать и участвовать в наблюдении за российскими выборами. А наши отечественные, национальные наблюдатели от общественных организаций, от экспертного сообщества оказались поражены в этих правах. Только сами партии могут наблюдать за тем, как за них голосуют избиратели, как освещается их деятельность в средствах массовой информации. Поэтому я позволю осторожную, оптимистичную нотку, что, может быть, в канун предстоящих парламентских и президентских выборов нам удастся отказаться от наиболее одиозных положений, которые создают режим наибольшего благоприятствования одной политической силе.
Слушай москвичку Людмилу Ивановну.
Да, добрый вечер. У меня одна фраза, но в ней будет 4 момента. Володя очень мудрый, тонко чувствующий, он поможет прокомментировать. Как-то Задорнов выступал, по-моему, и сказал, что... А вы, говорит, обратите внимание, цари меняются, если был высокий, будет потом следующий низкого роста и прочее, с отличительными чертами. И вот теперь все варианты испробованы, и у меня такое впечатление, я полгода назад давала вам смс-ку, помяните слово, я написала, что следующий президент будет женщина. Сейчас это очень муссируется, тема хорошая на всех каналах и везде. И у меня впечатление такое, только не дай бог, если будет голосование за кандидатуру Матвиенко, то тогда, про что вы говорили, процент голосующих...
Явка
будет очень низкая.
Ну, Валентина Ивановна еле-еле прошла и у себя-то в родном городе. 2 тура пришлось проводить.
Да, мы вообще с большим сомнением относились к возможности Валентины Ивановны избраться на этот пост. Вот сейчас она его благополучно занимает. Я могу, наверное, со 100% уверенностью прогнозировать только то, что один из кандидатов, как минимум, на президентских выборах 2008 года или 2007 года, все-таки будет женщина. И это уже не аномалия, это не особенность. И на выборах 2004 года у нас были кандидаты-женщины. И вообще я с большим уважением отношусь к тому, что женщины идут во власть. Мне кажется, с приходом женщин, если бы их больше оказалось в нашей Государственной Думе, в Совете Федерации и даже в рамках исполнительной власти, наша политика была бы намного приятнее, намного более мягче, и она бы была более понятна для значительного числа избирателей.
В Центризбиркоме много женщин работает.
Ну, это хорошо.
Да, ну, ровно неделю назад, в женский день, эту тему обсуждали. Алексей Митрофанов, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, отрицает сам смысл совмещения парламентских и президентских выборов.
Я думаю, что этот вариант совмещения президентских и парламентских выборов невозможен. С 93-го года, когда Жириновский победил на выборах, я думаю, власть отучилась совмещать президентские и парламентские выборы. А вот в Белоруссии решили сначала президентские устроить и получили Лукашенко. Поэтому власть в России идет по жесткой схеме. Сначала праймерис. В виде парламентских выборов через несколько месяцев можно уже спокойно проводить президентские выборы. Чтобы не налетать, условно говоря, на некоторые для себя неприятности. Поэтому я думаю, что при всех этих слухах, разговорах о совмещении, этого совмещения не будет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я позволю напомнить, что вот до передачи Борисом Николаевичем своих полномочий Владимиру Владимировичу Путину у нас разрыв между президентскими и парламентскими выборами был достаточно приличный, это более полугода. Но как раз в результате такой добровольной отставки и передачи власти своему преемнику этот разрыв сократился буквально до 3 месяцев. И, конечно, в самом, даже плавном таком переходе парламентской избирательной кампании в президентскую кампанию есть большой риск. И я вот, если ради объективности, я бы, конечно, приветствовал поиск форм разведения этих сроков гораздо, ну хотя бы на полгода. Это было бы выгодно и самим политическим партиям, и средствам массовой информации для подготовки, для аккумулирования ресурсов, и не только кадровых, волонтерских, но и финансовых, интеллектуальных. Но делать это, конечно, нужно вот не таким способом, сливая все в один стакан и давая преимущество претенденту от партии власти, тем самым протаскивая все равно вариант преемственности кандидата от той же партии. Ведь давайте не будем все-таки идеалистами и не будем закрывать глаза на очевидные вещи, что Путин поддерживает эту партию. На протяжении длительного периода времени он ее поддерживал в прямом смысле, продолжает поддерживать и сейчас, но мне кажется, что определенное дистанцирование, определенный нейтралитет, который президент начинает занимать в отношении и этой партии, и других партий, это то, что нам нужно для подготовки и цивилизованного проведения и парламентских выборов 2007 года, и президентских выборов 2008 года.
Слушаю вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот какой вопрос. Вот мы говорим о демократической партии. И демократическое движение в целом в России, оно, вы знаете, скомпрометировано сильно. И вот сейчас я смотрю опять, возьмите, самый большой демократ в России кто был? Смешно, Ленин. Он так и говорил, что это демократия для широких масс народа и подавления эксплуататоров. В результате он был согласен, что 90% населения пусть погибнет, лишь бы 10% дошли до коммунизма.
Ну, Ленин, к сожалению, не был сторонником всеобщих выборов, поэтому...
Да, кстати, Ленин был сторонником, апологетом пролетарской демократии, классовой демократии, той демократии, когда на абсолютное, так сказать, большинство элиты политического класса страны было истреблено. Ведь после гражданской войны, после вооруженного такого гражданского противостояния, большевики с чего начинали? Начинали кампанию оживления советов. На выборы в пролетарские советы никто не шел. И на первые всеобщие выборы Сталин вывел страну в 1938 году, после массовых репрессий 1937 года. Уничтожив, зачистив политическое пространство от малейших признаков оппозиции, но и то большевики в 1938 году ввели сразу же свою партийную технологию – голосование за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. То есть альтернативного кандидата в бюллетень, кандидата альтернативного блоку коммунистов и беспартийных нельзя было включить. Вот в чем состояло ноу-хау пролетарской демократии. Кстати, нынешние многие апологеты так называемой управляемой демократии во многом используют технологию пролетарской демократии, когда на стадии подготовительной прореживается, зачищается округ, одномандатный, многомандатный или федеральный округ от достойных кандидатов.
Ну, сейчас так избираются губернаторы. Одного кандидата дают в законодательное собрание, и его выбирают. Примерно то же самое.
Практически это партийная номенклатура. Возрождена большевистская партийная номенклатура.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Галины Иосифовны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы сказать о партиях. Вот если пока наши партии, ну, не считая «Единой России», будут все время отсылать избирателей на сайты интернета, у нас еще, в общем-то, нет компьютеризации России, до тех пор мы не будем знать их программы, и они все время говорят там о ресурсе, административном ресурсе, это не разговор, напечатали бы листовки, то есть мы должны знать программы. Они все время отсылают к интернету, по-видимому, полстраны, у полстраны нет интернета, по-видимому, им не нужны избиратели.
Ну, к интернету это еще полбеды, а так вообще умалчивают о своих программах. Если бы знали о монетизации льгот, я думаю, «Единая Россия» не получила бы.
Кстати, вот «Единая Россия» как раз использует закрытые избирательные технологии, ничего не обещая, не участвуя в публичных дебатах, и затем проводит политику исполнительной власти, которая также, избирая своего кандидата, ну, в данном случае действующего президента, тоже этого ничего не обещала. Вообще, мы построили вот после принятия Ельцинской конституции 93-го года мобилизационную политическую систему. Что я имею в виду под этой мобилизационной политической системой? Опять в центре этой мобилизационной политической системы находится одна партия. Ее обслуживают 2-3 партии сателлита, которые играют, так сказать, в покер, в заранее установленную, так сказать, расстановку политических сил. И что самое главное, это уже технология настолько устаревшая, что передовые демократии давно в эти технологии не играют. Уже 30-40 лет, как страны Западной Европы, вот классические страны Западной Европы, уже отказались от мобилизационных моделей государства, которые у них использовались во Вторую мировую войну, 5-6 лет после завершения Второй мировой войны. Но уже где-то к середине 50-х годов они перешли на другие технологии организации управления. Не мобилизационные партии, не мобилизационное государство мобилизовало граждан в армию, на войну, в выполнение тяжелой воинской повинности, даже если она оплачивалась у них прилично. Мы же в переводе российской государственности, советской, союзной государственности, у нас была возможность в хрущевскую оттепель совершить прорыв, но я смею утверждать, что на тот период просто не было интеллектуальных наработок в рамках коммунистической партии для осуществления вот прорыва. В то же время, когда этот прорыв, демократический прорыв, совершила Европа, мы вложили весь свой ресурс в оборонную мощь, в армию, мы истребили свою гуманитарную элиту. Вот я смею утверждать, что элита делится на разные категории, на разные, ну, скажем, подгруппы. Как раз в наибольшей степени пострадала гуманитарная элита. Сталин смог сохранить, он понимал, что поддержание вооруженной мощи требуется физики, ядерщики, техники. А вот интеллигентов, и это, так сказать, не хочу употреблять эпитеты, интеллигенцию, всегда ставили в первую очередь к стенке, уничтожали. И последствия отставания, нашего отставания в области гуманитарных наук, развития политической системы, так называемой состязательной политической системы, строительства гражданского общества, после войны в 50-е, в 60-е годы находились очень в убогом состоянии.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу присоединиться к только что сказанным словам. Я уверен, мало того, что и теперешняя, сегодняшняя власть, она противостоит нашей интеллигенции, ну, вернее, той, что от нее осталось. Знаете, редкое омерзение испытал вот последнюю неделю, когда на каждом столбе одни и те же рожи. Значит, у меня вопрос такой. Вот какая была явка в разных регионах вот сейчас на этих выборах, и какие-нибудь есть предположения, положение, как эта самая явка будет меняться. Ну,
Но выборы всюду состоялись.
Да, ведь сейчас обязательный порог явки установлен ниже колена. Это даже не 50% от числа избирателей, указанных в списках, 20-25%. Я думаю, уважаемые слушатели согласятся, что люди, считающие своей работой, профессией, занятие политикой, должны играть по профессиональным правилам публичной политики. Мы же для нашего политического класса, правящего политического класса, установили любительские правила прыжков в высоту, когда нужно не прыгать, а просто переступать планку легитимности для того, чтобы выборы считались состоявшимися, и использовать всю мощь административного ресурса не для того, чтобы представительные органы власти избирались 75% населения, 80% населения, как это делается во всех странах. Ведь как раз вот те 50-60-е годы, когда эти страны совершили демократический прорыв, государство стало политически нейтральным. Оно перестало подыгрывать той или иной политической партии. Оно предоставило возможность самому народу, гражданам, суверену, обладателю власти делать осознанный политический выбор в пользу той или иной партии, менять эти партии, тасовать эти партии, ставить их в жесткие условия заключения коалиций, блоков, прорыва к власти, открытости политической деятельности, гласности, контроля.
Ельцин вот департизировал государственные структуры.
Ну, я вообще считаю, что как раз вот это была колоссальная ошибка, что процесс департизации не был завершен, что он вообще не был, уложен в рамки законодательных требований, которым должны отвечать чиновники. Ведь я могу сказать, что, помните, те 4 министерства, за которые Ельцин боролся с Верховным Советом, добиваясь их прямого подчинения, это Министерство обороны, МВД, ФСБ. Ведь до сих пор эти министерства не получили подлинно правоохранительного статуса, когда они должны охранять права граждан. Они до сих пор находятся в прямом подчинении президента, и никаких гарантий того, что их деятельность не ангажирована политически, в нашей стране до сих пор нет.
Независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков объясняет происходящее беспокойством партии «Единая Россия».
Идея о совмещении парламентских президентских выборов связана с тем, что в целом интерес к выборам в стране падает, и растет процент голосования против всех. То, что было отчетливо видно на выборах в 8 регионах в минувшее воскресенье. На самом деле «Единая Россия» хоть и победила на всех выборах, но ее процент от общего числа избирателей крайне низкий. 13-15% от общего числа избирателей в этих регионах. То есть падает легитимность выборов, снижается легитимность партии власти, власти в целом. И это могло напугать правящие круги России и заставить их задуматься о том, как все-таки избрать нужного Кремлю преемника и обеспечить большинство в Государственной Думе.
Вот депутат Рыжков, независимый депутат Рыжков, говорит о том, что возросло количество проголосовавших против всех. И действительно, вот этот единый день голосования впервые показал столь серьезное протестное голосование. Вообще судьба графы против всех, она сейчас отдана на откуп регионам. И уже в Москве этой графы не было. В других регионах она, а эта графа осталась. Я думаю, те цифры голосования против всех, когда эта графа вышла в ряде регионов на второе место, и она соперничает с победившей партией, партией, победившей «Единая Россия», это как раз вот уже тот рубеж, ниже которого опускаться некуда. И я глубоко убежден, у меня есть очень серьезная экспертная тревога, что если мы не предпримем определенные усилия по дебюрократизации избирательного процесса, против разблокирования многих ловушек, темных пятен в законе, которые существуют до сих пор, федеральные выборы – это совершенно другая степень опасности, с которой мы можем столкнуться, тем более, когда второй срок действующего президента заканчивается, президентская гонка будет ожесточенная, я убежден, несмотря вот на такую заранее длительную подготовку и шалонированную, которая, кажется, сейчас ведется. И готовиться к этому нужно, опять-таки, не закачивая весь ресурс, скажем, в карман одного претендента или преемника более, так сказать, демократического, а пытаться застраховаться от рисков, от того, чтобы эта избирательная кампания не обернулась конфузом.
Слушаю вопрос от москвича Леонида.
Добрый вечер, господа. Хочу спросить вас, как вы думаете, в чьих интересах замалчивание всеми политиками, политологами и экспертами вот тех темных норм закона, которые именно касаются подведения итогов голосования? Например, никто никогда не говорит, что из закона выбросили 6 страниц описаний фальсификаций и запретов их, что теперь ни за какие фальсификации нельзя привлечь к ответственности члена комиссии без согласия генерального прокурора, что ВРОС не считается нарушением, что любая комиссия имеет право законно переписать протокол на более улучшенный и дополненный. И это норма закона, а имеет законное право отказать наблюдателям в праве посмотреть, есть ли такая ошибка или нет.
Да, сейчас электронное было голосование по выборам в Думу, и нельзя проверять эти электронные урны.
Да, уважаемый коллега, очень справедливо, профессионально ставят эти вопросы. Ну, вот, допустим, избиратель не может проверить по итогам выборов, кто-то за него проголосовал, или графа в списке избирателей, если он не получал этот бюллетень, осталось с прочерком, никто не получал этот бюллетень. И я могу по каждому этапу избирательной кампании назвать десятки подводных камней, которыми действующая власть пользуется в своих интересах, в своих целях. И как раз вот за правонарушения, которые случаются везде, во всех странах, установлены прежде всего очень серьезные санкции публичной ответственности, когда партия, использовав административный ресурс, использовав незаконно финансовые средства, в том числе бюджетные или даже внебюджетные средства, полученные из-за рубежа, просто поражается в своих правах, ее мандаты передаются другим политическим партиям. Вот эта тревога, которую вот коллега, задававший этот вопрос, высказывает, она должна касаться и самой правящей партии. Ведь на ней лежит не меньшая степень ответственности, равно как и ответственности тех партий, которые могут прийти к власти по итогам выборов.
Итак, подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, как должно общество реагировать вот на появившиеся сценарии операции преемника и совмещения президентских и парламентских выборов?
Уже сам факт того, что мы за 2 года до официального окончания полномочий действующего президента ведем эту дискуссию, это, на мой взгляд, благо. В 99-м году такой дискуссии не было, никто не ожидал, но я смею утверждать, что тогда все-таки степень риска была большая, но была и большая страховка в лице тогдашнего президента. То, что эта дискуссия сейчас за 2 года разворачивается, это говорит о определенной тревоге, волнении, которая есть в нашем политическом классе, но я думаю, бояться этого не нужно, нужно смело обсуждать эти вопросы, находить из них законные выходы, но самое главное, не отдавать право избирателей, право народа осуществлять народовластие в своей стране, избирать нового главу государства на свободных и открытых выборах.
Спасибо. Напомню, что у нас в студии был Александр Иванченко, председатель Совета директоров Независимого института выборов, а в 96-99 годах глава Центра избиркома. Сегодня исполнилось ровно половина второго президентского срока Владимира Путина, который был переизбран на этот пост 14 марта позапрошлого года. И сегодня же опубликованы возможные сценарии операции «Преемник» путем совмещения дат президентских и парламентских выборов. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Белла Калоева, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.